Говорит Радио Свобода. Россия вернулась к агрессивному курсу, считает кандидат на пост главы ЦРУ Майк Помпео.
Вторжение и оккупация части Украины, угрозы в адрес Европы и нулевой реальный вклад в дело борьбы с ИГИЛ.
Собирает ли Кремль компромат на американских политических деятелей?
Традиция собирать компромат, она как дышать у советского истеблишмента. Откуда вышел, в общем-то, и нынешний российский?
Социальные сети о запрете на вещание российского телеканала «Дождь» на Украине.
В целом ситуация с «Дождем» показывает, что украинцы больше не хотят иметь дело ни с какими русскими. Ни со сторонниками нынешней власти, ни с их оппозицией.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 13 января. В Верхней палате Конгресса США прошли слушания по утверждению Майка Помпео и Джеймса Маттиса, назначенных Дональдом Трампом на посты, соответственно, директора ЦРУ и министра обороны. Слушания по обеим кандидатурам были намного менее конфронтационными, чем происходивший накануне диалог сенаторов с Рексом Тиллерсоном, которого избранный президент хочет видеть государственным секретарем. Рассказывает наш корреспондент в Соединенных Штатах Евгений Аронов.
Последние несколько дней ознаменовались жаркими спорами Дональда Трампа с руководителями спецслужб, дошедшими до того, что избранный президент обвинил разведучреждения чуть ли не в нацистских методах работы с информацией. Майк Помпео, как опытный политик, попытался сгладить конфликт, расставив политические акценты в полном соответствии с тем, что ожидали услышать от него законодательные в профильном комитете по разведке. Если он и не угодил всем сенаторам по всем вопросам, то никого из них решительно против себя не восстановил. Тон слушанием задала фраза Помпео, в которой он, размежевавшись с Трампом, назвал сотрудников разведки «патриотами», отстаивающими интересы Америки.
Россия вернулась к агрессивному курсу. Вторжение и оккупация части Украины, угрозы в адрес Европы и нулевой реальный вклад в дело борьбы с ИГИЛ. Такого количества сложных вызовов, с которыми мы сталкиваемся сегодня, не стояло перед нами очень давно. На Ближнем Востоке мы наблюдаем расширение подрывной деятельности со стороны Ирана, главного в мире спонсора террора. Северная Корея ускоряет реализацию ракетно-ядерных проектов, угрожающих стабильности региона и всего мира. В качестве законодателя я был против ядерной сделки с Ираном, однако в случае утверждения моей кандидатуры директором ЦРУ, я по необходимости переориентирую свои усилия на то, чтобы уверенного мне ведомства доставало людских и технических ресурсов скрупулезно отслеживать соблюдение Тегераном условий сделки, не будучи скованным политическим заказом.
Совершенно ясно, что Россия осуществила кибернападение на Соединенные Штаты с целью подрыва нашей демократии, и что атаки были санкционированы высшим российским руководством, сказал Помпео, чтобы сразу снять с повестки самую болезненную проблему, которая развела Трампа и с разведсообществом, и с влиятельными политиками в его собственной партии. Помпео позиционировал себя так, чтобы у слушателей не осталось никаких сомнений в его самом твердом намерении исполнить свой служебный долг безотносительно к потенциальным конфликтам с будущим шефом. В частности, он обещал продолжить расследование дела российских хакеров и делиться вновь добытой информацией с ФБР. Трамп в ходе избирательной кампании грозился возродить жесткие методы допроса террористов, включая пытку водой или имитацию утопления. Методы были введены Бушем-младшим и объявлены незаконными администрацией Обамы. И по этому вопросу Помпео выказал готовность ослушаться президента, если он вдруг отдаст такое распоряжение. Равным образом, заявление о нулевом вкладе России в дело борьбы с ИГИЛ означает, что Помпео, по крайней мере на словах, не разделяет оптимизма Трампа относительно перспектив сотрудничества с Москвой на антитеррористическом поприще. По одной позиции, правда, Помпео не уступил своим экзаменаторам. Отрицательное воздействие изменений глобального климата на вероятность возникновения продовольственных и беженских кризисов или дефицита водных ресурсов. Сторонников климатологической гипотезы немало в ЦРУ и Пентагоне, но Помпео уходил от прямых ответов на вопросы на эту тему, которые задавали ему сенаторы из демократического лагеря. Точно так же, кстати, позиционировал себя накануне соискатель должности госсекретаря Рекс Тиллерсон, который признал реальность изменения климата, но не удостоил ее того приоритета, который она имела в годы правления Обамы. Майк Помпео был лучшим учащимся на своем потоке в Академии сухопутных сил. После ее окончания в годы Холодной войны служил в пограничных войсках Германии. Демобилизовавшись, поступил на престижный юридический факультет Гарварда. Трижды, как республиканец, избирался в Палату представителей от Канзаса. Заработал большой политический капитал жесткой конфронтации с Хиллари Клинтон и в целом с администрацией Обамы по поводу причин гибели 4 американских дипломатов в ливийском городе Бенгази. Как сказала Помпео-демократ Адам Шиф, работавший с ним в Комитете по разведке, Майкл обладает способностью ставить правильные вопросы и выслушивать своих собеседников. Ценное сочетание качеств, важное для директора ЦРУ. Сенатский комитет по делам вооруженных сил открыл тем часом слушание по кандидатуре генерал-лейтенанта Джеймса Маттиса, назначенного министром обороны. Вот фрагмент из его беседы с председателем комитета Джоном Маккейном.
Господин председатель, история не догма, хотя лучшего руководства к действию, чем история, я не знаю. Со времен Ялтинской конференции мы многократно пытались наладить сотрудничество с Москвой, но перечень наших успехов на этой ниве весьма скромный. Сегодня главное, как мне кажется, это честно признаться себе в том, какие опасности несет Западу режим Путина. Российский президент пытается расколоть Североатлантический оборонительный союз, и все члены союза должны общими всесторонними усилиями помешать ему в этом. Новый мировой порядок, воздвигнутый на руинах Второй мировой войны, в течение 70 лет предохранявший человечество от новой глобальной катастрофы, сегодня находится под ударами со стороны России, терроризма и экспансии КНР в Южно-Китайском море.
Утверждению Маттиса изначально мешала одна техническая загвоздка, а именно, что бывший военный не вправе занимать гражданскую должность министра обороны в течение 7 лет после выхода в запас, только если соответствующее исключение не будет сделано Конгрессом. Сенаторы подавляющим большинством голосов приняли это исключение, и Нижняя палата, по всей вероятности, последует их примеру. «Я, в общем, совсем не против сотрудничества с Россией», — подчеркивал генерал. «Но беда в том, что потенциальное число точек соприкосновения с Москвой сейчас уменьшается, а область противоречий расширяется». Касательно скептицизма Дональда Трампа по поводу НАТО, Маттис отметил, что не раз доводил до избранного президента, насколько успешна НАТО как военная организация. Определенно, на современном этапе, а может и по общеисторическим меркам. «Я нашел в нем благодарного слушателя», — заметил Маттис. Если Майкл Помпео на своих слушаниях уходил от климатологических вопросов, то бывший командующий вооруженными силами США на Центральном театре военных действий не горел, мягко говоря, желанием удовлетворять любопытство сенаторов-демократов о своих взглядах на роль женщин и геев в боевых частях. «Мой принцип – по возможности не ворошить прошлое и не сопротивляться новшествам, если они не ведут к подрыву боеспособности армии». Таков контурно был его ответ. Мы попросили политолога из Университета штата Калифорния во Фресно Брюса Торнтона поделиться своими впечатлениями от прошедших слушаний.
Ни для кого не секрет, что эти слушания в общем и целом представляют собой политический театр. Главные действующие лица произносят на них заученные политкорректные фразы, рассчитанные на то, чтобы никого не обидеть. В американском политическом лексиконе с недавних пор утвердилось словосочетание «confirmation conversion» — пересмотр соискателем высокой должности своих базисных установок перед утверждением его кандидатуры в Сенате. Возьмем Майка Помпео. В течение целого ряда лет он настаивал на том, что администрация Обамы была не права, когда хотела привлечь к ответственности сотрудников ЦРУ, применявших к террористам жесткие методы допроса, включая имитацию утопления, ибо согласно закону, регулировавшему данную практику, который был принят еще при Клинтоне, имитация утопления не подпадала под определение пытки. Однако на слушаниях Помпео, не желая злить влиятельного сенатора, демократа Дайан Файнстайн, заявил, что ослушается Трампа, если получит от него такой приказ. Невзирая на то, что он прекрасно знает, что в тех трех случаях, когда применялся этот метод, он принес немало полезной информации. То же самое верно в отношении заявлений Маттиса о службе женщин в боевых частях. До назначения он был активным противником этой меры. Все сложные спорные моменты отфильтровываются, и остается одна вода. По ней кандидат благополучно доплывает до утверждения.
Человека нельзя привлечь к ответственности за нечестные ответы, которые он дает на слушаниях, даже под присягой, констатирует профессор Торнтон. потому что вопросы касаются гипотетических ситуаций. Что бы вы сделали, если бы? И так далее. Ответы на вопросы гипотетического характера не могут быть основанием для судебного преследования.
Повторю, ответы, которые дают соискатели, расплывчатые, и иначе быть не может, пока вопросы, которые им задают, либо гипотетические, либо политические, как вопросы о пытках, которые поднимала Файнстайн, или задачка, которую поставил перед Тиллерсоном сенатор Рубио, является ли Путин военным преступником. Я бы лично привнес в слушание больше конкретики. Например, господин Помпео, как бы вы обеспечивали выполнение Ираном ядерного соглашения, памятуя, что сделка эта не имеет статуса закона и может быть поэтому сравнительно легко расторгнута? Или генерал Маттис, что предпримет НАТО и Америка, в частности, в ответ на вторжение российских войск в Эстонию? Объявляем ли мы войну России?
Закрепленная в Конституции за Сенатом благородная и важная функция обсуждения и утверждения кандидатов на важнейшие государственные посты заметно деградировала, считает профессор Брюс Торнтон.
Современный политический деятель не может устоять перед соблазном покрасоваться перед телекамерами, если они одновременно передают сигнал по всем центральным каналам. Это дает ему шанс повысить свою узнаваемость среди избирателей или потрафить важным группам поддержки. Объективная польза от этого политического позерства небольшая, и оно имеет мало чего общего с конституционной функцией, заключающейся в выяснении профпригодности кандидата. Функция, которая в прошлом оптимально реализовывалась сенаторами через приватные консультации с избранным президентом или с его номинантами в частной беседе.
С политологом Брюсом Торнтоном беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. ФБР пока не смогло подтвердить информацию о компромате сексуального характера на избранного президента США Дональда Трампа, якобы имеющемся в Москве. Об этом сообщил телеканал CNN, ранее рассказавший о возможном существовании таких документов. Трамп твердо заявляет, что никакого компромата у Кремля на него быть не может, и резко критикует всех журналистов, публикующих непроверенные данные. Американские спецслужбы сейчас явно лавируют между Трампом и общественным мнением, оказавшись в очень опасной ситуации. Если Дональду Трампу удастся построить с разведсообществом США хорошие отношения, как считают аналитики, он неизбежно задумается об ответном ударе по всем, кто так или иначе выглядит виновным в подрыве его репутации в последние дни, как внутри страны, так и за рубежом. Как уверен живущий в Лондоне военный аналитик Игорь Сутягин, когда-то осужденный в России за шпионаж по делу, которое он сам и международные юридические и правозащитные организации называют сфальсифицированным на основе подложных документов, во всем этом деле в первую очередь следует обращать внимание на мотивы тех, кто стоял за возможным сбором компромата на нового президента США и на то, какой будет дальнейшая реакция Трампа. С Игорем Сутягиным беседовал Александр Гостев.
Во всей этой истории я в первую очередь обратил внимание на то, что сложенное вместе со всеми предыдущими дискуссиями по поводу Дональда Трампа, это выглядит как очень неплохая операция американского истеблишмента по обузданию мятежного президента или потенциально мятежного. Американский истеблишмент вполне очевидным образом интересуется вопросами национальной безопасности. Если вы почитаете доктрину национальной безопасности России, там довольно четко написано, что Америка является главным врагом России. Так вот, если президент Америки находится под влиянием страны, которая объявляет Америку своим главным врагом, естественно, что американский истеблишмент не совсем счастлив по поводу такого положения. И естественно, что соответствующие исследования на предмет того, до какой степени Трамп, в общем, способен проводить независимую политику, ведутся. Это вопрос национальной безопасности страны в целом. Есть еще один момент. Он же состоит в том, что Трамп однозначно ставит своей, в общем-то, задачей подорвать американский истеблишмент. Даже безотносительно того, влияет на него там какая-то иностранная держава или не влияет, он бросает вызов истеблишменту. Американский истеблишмент не собирается терять своего влияния на политику США, и поэтому, естественно, любую серьезную опасность такой потери стремится, если не устранить, то, по крайней мере, как-то купировать. На сегодня мы видим комбинацию уже четырех факторов. Сначала было объявлено и довольно громко, ну и, видимо, не безосновательно, что само избрание Трампа каким-то образом произошло при влиянии иностранной державы. Далее было объявлено, что у Трампа, вообще говоря, существует конфликт интересов. Далее было объявлено, что Трамп нарушает одну из статей американской конституции, которая запрещает получать выгоду от пребывания на государственной должности. Теперь объявлено, что Трамп еще и ведет себя неподобающим для пуританской Америки образом. Все вместе, это может быть не так страшно, но если Трамп в такой ситуации начнет делать какие-то резкие шаги против истеблишмента, против, скажем, Конгресса, это будет, между прочим, Конгресс, который будет голосовать за импичмент президенту. И то, что происходит сейчас, это выглядит как выстраивание такой стенки, того коридора, по которому Трампа, ну, хотели бы вести, чтобы он не слишком далеко отклонялся от достаточно традиционной американской политической линии. В интересах российской разведки как раз, чтобы этот компромат не утекал. Если он утек, то тогда все, сейчас Трамп вырвется, сорвется с этого крючка.
Сам факт того, что у Кремля, судя по всему, есть компрометирующие материалы на Дональда Трампа, это для вас не сюрприз?
На Дональда Трампа просто обязаны быть компрометирующие материалы по целому набору причин. Во-первых, человек находится под достаточно пристальным наблюдением, по крайней мере, с 1987 года, когда он приехал в Москву и с тем, чтобы пробить свою идею строительства сети этих Трамп-отелей, встречался с членами Политбюро ЦК КПСС. Вы же понимаете, что войти просто в здание, где встречаются с членами Политбюро, не пройдя просвечивание со стороны КГБ, ну, невозможно было в 87 году. Надо же не забывать, что вообще традиция собирать компромат, она как дышать у советского истеблишмента. Откуда вышел, в общем-то, и нынешний российский. Трамп – это, в общем, идеальный объект для сбора компромата. Во-первых, он ведет себя, ну, очень раскованно, скажем так. Он постоянно подставляется. Во-вторых, он не обращал внимания. То есть он, видимо, сознательно или просто по недомыслию, но он именно подставлялся под сбор компромата. Он закрывал глаза на это. Но при этом Трамп – это очень нужный объект для сбора компромата. Это владелец сети отелей. А отели – это идеальное место для сбора компромата на других. И единственная сложность состоит в том, чтобы получить доступ к этим отелям. В Москве, в каком-нибудь там Ритц-Карлтоне, доступ обеспечить может любой инспектор пожарной безопасности, проинструктированный ФСБ. А вот где-нибудь там в Нью-Йорке или во Флориде получить доступ к отелю немножечко сложнее. Но там, в этом самом Нью-Йорке или Флориде, в этом отеле может встречаться с любовницей какой-нибудь очень нужный функционер какой-нибудь компании, там, фирмы важной, либо правительства американского, либо еще какого-нибудь. И очень хорошо было бы вот про того человека снять фильм а-ля «Скуратов». Но для этого нужно получить доступ к комнате, где этот фильм должен сниматься. Как получить этот доступ, когда там своя служба безопасности, независимая от наших пожарных инспекторов? Способ есть. Можно надавить на владельца отеля. И тогда уже владелец отеля просто даст указание своей службе безопасности закрыть глаза на то, что трое людей в хороших костюмах войдут в определенную комнату, распихают там маленькие кусочки электроники, а потом ее оттуда заберут. Поэтому Трамп очень нужный, потому что многообещающий объект для сбора компромата с тем, чтобы потом этот компромат использовать для сбора другого компромата, для проведения других операций.
Дональд Трамп сейчас садится в президентское кресло, и в его руках оказываются несравнимые ни с чем возможности, в том числе и что касается национальной безопасности и его собственной безопасности. Я думаю, для него сейчас это одно и то же. И рычаги давления, финансы, разведки и так далее. Он-то ведь может ударить в ответ.
Безусловно, может. Сейчас его заявление о том, что нет, Россия не взламывала почту, нет, Россия не влияла, все это не защита России, все это защита его самого, его президентства. Он защищает себя. И то обстоятельство, что его вот так вот подставили, не очень добавляет ему добрых чувств по отношению к стране, которая его так подставила. Его подставила Россия. Если Трамп перестанет воевать со своей разведкой, ну, хотя бы потому, что он назначит там своих людей, эти люди могут ему напомнить, месть – это такое блюдо, которое подается холодным. И вот если это случится, то ответ может получиться весьма суровым, но при этом не истеричным. И тем самым он может оказаться еще страшнее. Если сейчас они сработаются вместе, то тогда линия Трампа будет очень здорово отличаться от той, которую он официально заявлял. Да и продолжает поддерживать сейчас. Он говорит, что дружить с Россией лучше, чем воевать. Ну, естественно, дружить всегда лучше, чем воевать. Но при этом он вновь повторяет слова, что вы посмотрите и убедитесь, что я не мягче с Путиным, чем Хиллари Клинтон, что, собственно, и требовалось подавляющему большинству людей, сидящих на Капитолийском холме.
С живущим в Лондоне военным аналитиком Игорем Сутягиным беседовал Александр Гостев. А вот как скандал вокруг предполагаемого компромата и роль прессы в нем оценивает американский публицист Дэвид Саттер, ему вопросы задавал Юрий Жигалкин.
Я считаю, что это русская провокация. Я читал это досье очень внимательно. И по стилистике, по манипуляции, по силу воображения, как они могут придумать какие-то инциденты, которые, я думаю, никогда не произошли в самом деле, это все очень похоже на продукт КГБ-ФСБ.
Дэвид, мой собеседник Даниэл Гуре сравнивает эту историю с сатирическим романом Грэма Грина «Наш человек в Гаване».
Но все-таки, что мы имеем здесь, это попытка русских властей манипулировать внутренние страсти в Америке в их пользу, чтобы дискредитировать американские институты. Какой был результат так называемого разоблачения? Трамп начал ссориться с разведкой, обвинить их с нацизмом практически. Это все, что в пользу русского руководства. Русские власти, они отрицают подлинность и правдивость материала в этом досье, который не обозначает, что они не создали сами это досье. Их цель – это создать вражду, неразбериха, и непонимание внутри Америки. И этот материал будет очень легко принят тех, которые не любят Трампа.
Дэвид, вы как член американского журналистского сообщества, как относитесь к этой акции CNN, обнародовавшей то, что, в общем, выглядит фальшивкой? Я лично слегка посочувствовал корреспонденту CNN, которого Трамп довольно грубо осек во время пресс-конференции. Он ему сказал: «Вы создаете фальшивки, я с вами говорить не буду». Но, с другой стороны, это выглядит доказательством того, что жалобы Трампа на предвзятость прессы, в общем, может, были и обоснованы.
Если журналист не может подтвердить, имея такие голые утверждения скандальные, он не должен это повторить. Кроме того, те, которые были источники CNN, они совершили преступление, когда они комментировали на этот материал и фактически подтвердили существование этого материала. Они не имеют права это делать. Но что касается сам CNN, это нарушение журналистической этики, потому что они не имели малейшего подтверждения информации в этом досье.
Что это все-таки попытка оказать политическое давление на Трампа со стороны определенных кругов в США?
Не исключено, что, имея в виду атмосферу, который сейчас существует в Америке, публикации этого материала – это результат действия нескольких из Трампов многочисленных недоброжелателей. Естественно, такая информация не должна быть обнародована, потому что это порочит репутацию человека без всякого обоснования. Так случилось фактически сейчас. Мы видели даже в предвыборной кампании настолько нормальные журналистические этики были просто выброшены. И я думаю, что если мы в Америке не будем понимать, что наши внутренние споры, они тривиальные по сравнению с серьезными вопросами.
Это был американский публицист Дэвид Саттер, с ним беседовал Юрий Жигалкин. Полностью беседу с ним и другими нашими экспертами в США можно услышать в программе «Американский час» Радио Свобода на этой неделе. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время Свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Аналитический центр Юрия Левады обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на принудительное включение НКО в реестр иностранных агентов. Министерство юстиции России включило Левада-центр в список иностранных агентов 5 сентября. Это произошло после того, как в июне социологи сообщили о падении рейтинга партии «Единая Россия». Глава Центра информационной безопасности ФСБ России Андрей Герасимов, который с 2009 года курирует кибербезопасность, в ближайшее время может покинуть свой пост. Об этом в пятницу сообщил «Коммерсант» со ссылкой на топ-менеджеров и совладельцев трех IT-компаний. Герасимов также занимает пост заместителя главы первой службы ФСБ, специализирующейся на контрразведке. В парламенте Турции продолжается рассмотрение конституционной реформы, которая означает переход страны к президентской республике. Вечером в четверг и к утру пятницы были одобрены новые статьи основного закона. Роль парламента снижена до контрольной, а исполнительная власть президента кардинально расширена. Прежде всего, он теперь может снимать и назначать министров. Кроме того, глава турецкого государства получает право состоять в политической партии.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время Свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. На уходящей неделе депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко опубликовала в Фейсбуке списки украинцев, удерживаемых в оккупированной части Донбасса, в Крыму и в России, а также списки задержанных на Украине лиц, освобождение которых требуют сепаратисты в Луганске и Донецке. Процесс обмена пленными между сепаратистами и Украиной проходит крайне сложно, в том числе и по той причине, что с украинской стороны в нем участвуют разные силы, порой не координирующие свои действия. Одним из инициаторов прямых переговоров с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР об обмене пленными стала и Савченко. 27 декабря представители ДНР передали руководителю Украинского центра освобождения пленных офицерский корпус Владимиру Рубану двух женщин, задержанных на подконтрольных сепаратистам территориях, Анжелику Преснякову и Ольгу Сворок. В опубликованном сепаратистами заявлении говорилось о готовности отдать этих пленников в качестве жеста доброй воли, цитата, представителю народа Украины Надежде Савченко. Спустя два дня украинская сторона передала сепаратистам 15 человек, также в знак доброй воли. Этот обмен вызвал массу споров в украинском обществе. Почему? Рассказывает мой коллега Марк Крутов.
Ольга Сворок, одна из освобожденных при посредничестве Савченко женщин, называет себя журналисткой из Ивано-Франковска. Ее задержали в Луганске летом 2016 года. В плену Сворок записала видеообращение, которое было распространено сепаратистами. На видео она признается в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Пользователи социальных сетей усомнились в этой версии. По словам людей, знавших Ольгу в Ивано-Франковске, она ездила в Луганск по своей воле к некоему молодому человеку. Обнаружились и совместные фотографии этого мужчины с Ольгой. Они сделаны в Крыму, а на фото у молодого человека Сворок виден значок с эмблемой Новороссии. Многих из тех, кто следил за этой историей, смутил также тот факт, что во время освобождения Сворок выглядела слишком спокойной, на ее лице был макияж, а сама она не была похожа на человека, побывавшего в застенках сепаратистов. Сворок вскоре ответила на эти обвинения, снова заявив, что находилась в Луганске по заданию СБУ, а молодой человек-сепаратист был для нее прикрытием. Позже это подтвердил и советник главы СБУ Юрий Тандит, хотя летом, после публикации ролика, в СБУ отрицали свою связь с Ольгой Сворок. Многие на Украине и сейчас не верят в эту версию, считая, что пленение и обмен Ольги Сворок и Анжелики Пресняковой были инсценировкой, рассчитанной на повышение политического веса Надежды Савченко и якобы стоящего за ней Виктора Медведчука, кума Владимира Путина и активного посредника в переговорах между нынешними украинскими властями и Россией. Ольга Сворок на днях дала короткую пресс-конференцию для журналистов в Ивано-Франковске, попытавшись ответить на эти претензии. Правда, на многие вопросы журналистов она отвечать не стала. В разговоре с «Радио Свобода» Сворок пообещала быть более откровенной. О том, удалось ли ей это, мы предлагаем судить нашим слушателям. Как вы оказались в ЛНР? Как вы вообще попали на неподконтрольную Украине территорию? Как вам удалось пройти все блокпосты, и украинские, и блокпосты сепаратистов? Как выглядела вот та ваша поездка?
Схема въезда довольно проста.
Все заезжают через Харьков и Полтаву, в принципе, так же, как это делают пенсионеры и незащищенные категории граждан. Например, матери-одиночки, которые обналичивают в Украине пенсии, социальные пособия, чтобы привести их на неподконтрольную территорию. Но, в принципе, не мне судить. Есть два пропускных пункта – Изварина и Гуково. Там нет блокпостов, потому что туда заезжают люди с территории Российской Федерации. Более того, именно таким путем идет вся контрабанда, как ее называют боевики, то есть украинские продукты, за которыми все гоняются в ДНР и ЛНР. Украинские медикаменты, табак и так далее.
Вы заезжали через территорию России туда?
Так.
Понятно. А на территорию России вы попали из Украины. То есть у вас был такой маршрут: Украина, Россия и Гуково или Изварин?
Один раз я заезжала через Гуково, второй раз через Изварино.
В тот раз, после которого вас задержали там уже на территории ЛНР?
Гуково.
Как это происходило? Сколько вам удалось там пробыть времени, пока вас не задержали? И как происходило, собственно, ваше задержание? Как это было? К чему придрались? Что стало формальным поводом?
Формальным поводом для моего задержания стало то, что у меня было видео с боевых позиций боевиков в поселке городского типа Сокольники. Это так называемый казачий полк Ярга. Поселок Сокольники находится под Старобельском, и я сняла его на видео.
В принципе, у меня было видео это.
Где вас после этого удерживали?
Первую ночь меня держали в подвале штаба так называемого казачьего полка Ярга в городе Антрацит. Именно эти люди обыскивали мои вещи, проверяли содержание моего мобильного телефона и ноутбука. В телефоне у меня была украинская повстанческая песня «Снега, снега». Среди вещей была футболка с гербом Украины. Такие вещи сразу же вызывают агрессию поклонников русского мира, поэтому, предвосхищая ваш вопрос про грим на видео, скажу, что дознание и макияж не были случайностью. Потом один подвал сменился другим, уже в Луганске, где допросы проводили постоянно, по 9 часов. Именно там и записывали видео, но, честно говоря, мне довольно тяжело вспоминать об этом.
Как с вами обращались в плену? От вас требовали чего-то, предлагали какое-то сотрудничество или, наоборот, шантажировали чем-то?
В плену ко мне относились по-разному. Боевики делали мне предложение незадолго до того, как должны были закрыть мое уголовное дело по статье 336 Уголовного кодекса ЛНР, то есть шпионаж. Они дали мне день на размышления для того, чтобы я отказалась от своих показаний и осталась в ЛНР.
Но вы отказались это делать?
Я, конечно, отказалась. Потому что они сказали, что при этом условии мы можем освободить тебя из СИЗО, но ты будешь сидеть в тюрьме и останешься жить на территории ЛНР.
Ну, после того, как вы отказались, отношение к вам изменилось в худшую сторону?
Я не могу сказать, что оно изменилось ни в лучшую, ни в худшую сторону, потому что в СИЗО, в Луганске, не может быть нормального отношения к украиноязычному человеку.
Давайте перейдем к моменту, который вызвал много вопросов на Украине. Когда вас освобождали, во время передачи многие активисты стали говорить, что вы не похожи на человека, который вообще содержался в плену, что вы якобы слишком хорошо выглядите, тем более не похожи на человека, которого пытали. Что вы можете ответить на эти претензии?
Я могу сказать, что за 7 месяцев я находилась в СИЗО под охраной так называемых законов. В СИЗО никто не мог надо мной издеваться, просто потому, что я женщина. Более того, 27 октября ко мне приезжали представители миссии ОБСЕ, и в СИЗО боялись, что, не дай бог, у меня был хотя бы один синяк. Поэтому синяков у меня не было. А до этого на видео синяки были заметны, потому что это был даже не макияж, а грим.
В процессе нахождения в СИЗО и вот в местах, где вас удерживали, вы видели каких-то других пленников?
Да, я видела, но в интересах этих людей и их родных сейчас я не могу обнародовать их фамилии. Я эти имена собираюсь передать всем службам, которые занимаются освобождением пленных.
На данный час я их просто не скажу.
Что вы знаете вот о другой освобожденной вместе с вами женщине, Анжелике Пресняковой, и когда вы впервые с ней познакомились?
Я ее первый раз увидела, сейчас...
Я впервые увидела ее во время того, как меня передавали офицерскому корпусу Владимира Рубана. До этого времени я о ней не знала и ее не видела. Честно говоря, я о ней ничего не читала даже в интернете, потому что в праздничные дни хотела побыть с семьей. Я не вдавалась в подробности. Вообще, мне тяжело все это вспоминать, просто приходится.
Але треба.
Скажите, пожалуйста, в своем видеообращении, которое было вот записано там еще, в плену, вы говорите, что выполняли задания СБУ. Представители СБУ тогда это отрицали. После вашего освобождения они до сих пор тоже не сделали никаких официальных заявлений о том, что вы с ними сотрудничаете, хотя вы продолжаете утверждать, что находились в Луганске, уже находясь в контакте с какими-то кураторами от СБУ по какому-то заданию. Почему, как вы думаете?
Я вам объясню, почему появилось это видео.
Я вам объясню, почему вообще появилось это видео. Видео было для меня билетом, чтобы выйти из подвала. По словам боевиков, иначе тебя не засветить, и никто не будет знать, где ты находишься. Сначала я отказалась от видео. Мне дали листочек, образец того, что я должна сказать. Я это говорить отказалась. Неделю ко мне никто не подходил. Я была одна в подвале. А потом предложили снова. Подняли меня наверх с мешком на голове. Дали мне снова тот же листочек со словами. Ну что, хочешь отсюда выйти?
На столе, ну что, ты хочешь выйти отсюда?
Вы можете привести какие-то подтверждения, доказательства того, что вы действительно были в Луганске по заданию украинских спецслужб?
Ну, такие вещи не говорится, нет, не можешь.
Такие вещи не говорят. Нет, не могу.
А после освобождения вы уже общались со своим куратором или кураторами в СБУ?
А с чего вы взяли,
что у меня вообще были какие-то кураторы?
Из куратора.
Мне казалось, вы об этом сами говорили. Нет, я ошибаюсь?
Я вам
только что ответила касательно видео.
Вот что это за молодой человек на фотографиях, к которому вы ездили в Луганск? Он является сторонником сепаратистов, надо полагать, и сейчас вы говорите, что он был для вас прикрытием. Вы использовали его вслепую?
После освобождения
я очень о многом не могу рассказать. Вслепую, не вслепую, эта информация может быть и немного личного характера. И на данный момент я не могу ее озвучить.
И на данный час я не могу ее озвучить.
А с вами кто-то там рядом? Чей-то голос еще?
Нет, у нас телевизор.
Нет, это телевизор работает.
Многие на Украине вас также обвиняют в том, что ваша выдача была согласована с сепаратистами как часть пиар-проекта Надежды Савченко, которая, в свою очередь, якобы является агентом влияния России и вот за счет таких акций увеличивает свой вес на украинском политическом поле. Что вы можете ответить на эти обвинения?
Я отвечу дуже коротко, напевно.
Я, наверное, отвечу очень коротко. И, может быть, не совсем это будет приятно слышать. Что касается моего освобождения людям, которые это делали, я могу сказать в первую очередь спасибо. Спасибо президенту, депутатам Верховной Рады и людям, которые осуществляли мое освобождение. Политические дороги Надежды Савченко я сейчас не понимаю, потому что я не имела возможности в них разобраться. Я находилась в СИЗО, и привязывать меня к Савченко в данный момент как минимум некорректно.
Это некорректно, как минимум, действительно.
Я бы хотел на минуточку вернуться вот к вашей миссии в ЛНР, которой вы подробности не хотите, я так понимаю, рассказывать, но все-таки хотя бы в общих чертах. Вы сказали, что помогали там людям, которые находятся на линии разграничения, хотя бы приблизительно. Можете в общих чертах описать, что это за помощь?
Добре, в загальных рисах...
Хорошо, я расскажу в общих чертах. Есть люди, которые в настоящее время не фигурируют ни в одних списках, но они там есть. Этих людей необходимо освобождать из плена.
Этих людей нужно звільняти из полону.
То есть вы пытались вычислить людей, которых нет в списках, которые удерживаются сепаратистами, чтобы потом передать эту информацию...
Я знаю, что такие люди там есть. У меня есть информация, и как минимум двоих действительно нужно оттуда забирать. И МГБ ЛНР не подтверждают, что они там есть, но я их видела собственными глазами.
А я их бачила живу.
И теперь украинским властям известно о том, что они там есть, и это означает, что они...
Я об этой информации еще не сообщала.
Пока не передавали?
Нет.
А
я не буду уподобляться.
Такую ведь информацию, мне казалось, стоит как можно быстрее передать в тоже СБУ.
Эту информацию я передам всем службам, и эта информация будет закрытой, чтобы не навредить и людям, которые находятся там, и тем, которые находятся здесь, дома, потому что у нас, в Украине, есть немало пособников террористов, которые потом могут шантажировать родителей или по-другому влиять на процесс обмена и включения этих людей в другие списки.
И включение их в другие списки.
Ну, есть две распространенные позиции. В принципе, если спросить любого человека на улице Киева или любого другого украинского города, он скажет либо, что он за, либо против. Одна позиция заключается в том, что можно договариваться хоть с чертом лысым, хоть с Захарченко, хоть с Плотницким, хоть с кем угодно. Другая позиция, что нет, с ними нельзя говорить, они марионетки Москвы, договариваться надо с Россией. Вы скорее какой из этих позиций склоняетесь?
С Россией я треба уже думать.
С Россией ни в коем случае договариваться нельзя.
Говорила Ольга Сворок, одна из украинских женщин, освобожденных из плена сепаратистов в конце декабря при посредничестве Надежды Савченко. СБУ критикует Савченко за публикацию альтернативных списков пленных для обмена, считая это некорректным по отношению к их родственникам и говоря о том, что списки являются непроверенными. Многие из упомянутых в них людей либо уже освобождены, либо погибли. Согласно официальной версии СБУ, в тюрьмах на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса сейчас содержатся 109 украинцев. Киев настаивает на обмене 58 из них на 228 сепаратистов. В свою очередь, в Донецке и Луганске требуют освобождения пленных по формуле «всех на всех», заявляя при этом, что украинская сторона должна передать им более 700 человек, в том числе осужденных за совершение тяжких преступлений. В Киеве это требование называют неприемлемым. Марк Крутов, Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода». Нашу программу продолжает обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты Свободы». Пользователи интернета обсуждают запрет на вещание на Украине российского телеканала «Дождь». Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Вчера стало известно о том, что украинские власти обяжут всех провайдеров страны отключить трансляцию телеканала «Дождь». Эта новость была не слишком новой, подготавливались к ней давно, причины были известны, это в основном формальные основания, связанные с рекламой, связанные с поездками корреспондентов в Крым в обход Украины и инфографика, на которой Крым так или иначе оказывался отнесенным к России, что Украина, разумеется, воспринимает очень болезненно. Тем не менее, само решение было воспринято многими со скепсисом. Вот сатирический твиттер Мюсли Лаврова пишет: «То странное чувство, когда в свободной, демократической, европейской Украине «Дождь» запретили, а в диктаторской России нет». А журналист «Медуза» Александр Горбачев называет происходящее соревнованием между российскими и украинскими властями. Еще больше злорадства, сарказма можно найти среди тех, кому «Дождь» активно не нравится. Вот несколько постов для примера. Начну сразу же с очень крутого. Это политолог Сергей Марков. «Будь вы самый крутой антипутинец, вы не сможете быть милым киевской необандеровской хунте, если сами не станете необандеровцем. А это все-таки даже Дождю нелегко. Стать необандеровцем цивилизованному человеку значит убить себе цивилизацию». Сергей Шмидт. «Интересно, что должен вещать российский телеканал, чтобы его вещание гарантированно не могло быть запрещено в инновационной европейской демократии? Круглые сутки показывать документальные фильмы про Степана Бандеру? Ну, я не знаю. По 24 часа вещания таких фильмов наснимали? Любопытно, что за «Дождь» очень активно вписались российские официальные лица. Мария Захарова сообщила, что она надеется, что до такой цензуры киевские власти еще не докатились, но если эта информация соответствует действительности, то российский МИД информирует ОБСЕ. Спикер Государственной Думы Володин заявил, что это недопустимо и говорит о нарушении свободы слова, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал это деструктивной линией украинской стороны. Разумеется, все эти высказывания носили прямо двусмысленный характер, потому что всем хорошо известно о тех выключениях, которые происходили с «Дождем», об исключениях телеканала из российских кабельных сетей, о давлении на него со стороны государства и так далее. Вот еще один юмористический твиттер, который называется «Педантичный Милонов». «Россия в знак солидарности с Украиной исключила канал «Дождь» из всех кабельных сетей страны за 2 года до сегодняшних событий». Михаил Козырев. «Забавно видеть реакцию на отключение «Дождя» в Украине людей, отключивших «Дождь» в России. Никогда не думал, что доживу до того, что Володин будет отстаивать мои права». Альфред Кох. «Если бы запрета «Дождя» в Украине не было, мы бы не увидели новых вершин низости, которые так рьяно целый день штурмуют российские официальные лица. Как много я еще не знаю о людях. Какая прелесть эта Захарова, поразительная всеядность. Как современный танк, работает на любом топливе». Снова вернусь к тому, с чего начал. Решение, которое принял украинский совет по телевидению и радиовещанию, критикуется с позиции защиты свободы слова, с позиции защиты русско-украинского диалога. Вот несколько реплик, иллюстрирующих этот подход. Роман Попков. «Поздравляю украинских подписчиков с этой важнейшей победой в борьбе за сохранение государства, независимости и ценности революции. Круче просто некуда. Надо еще сайты «Новой газеты» и «Открытой России» заблочить. Тогда путинский враг точно не пройдет». Алексей Ковалев. Все правильно, дорогие украинцы, если вам что-то не нравится, надо просто запретить об этом говорить, и проблема исчезнет сама собой. У нас это всегда работает. Много в сегодняшней подборке журналистов, это неудивительно. Вот еще один репортер Павел Коныгин. Все-таки, благодаря дождю, вражеская Россия могла выглядеть в глазах украинских зрителей чуть объемнее, сложнее, чем будет выглядеть сейчас. От сложности и объемности решено теперь отказаться. Те, кто хочет попроще и полегче, торжествуют. Но торжество это явно не приблизит решение ни крымского, ни любого другого вопроса. И вот еще один очень горький пост, он принадлежит Андрею Мальгину. А вот, допустим, Путин раз и вывел войска из Донецка. Издал указ о возвращении Крыма. Помечтаем. Станет ли Украина демократическим, прогрессивным государством с развитой экономикой, без коррупции, пьяных ментов и судей с бегающими глазами? В дни Майдана я верил, что да. Сейчас я почти уверен, что если чудо случится, никакой передовой Украины может и не взрасти. А будут два ненавидящих друг друга совка, разделенные государственной границей. Совок российский и совок украинский. А в украинском сегменте социальных сетей решение своих властей в основном поддерживаться. Правда, мы в обзоре со свободы именно на украинских пользователях не фиксировались, стремились скорее дать точку зрения россиян, но и многие россияне тоже пытаются отнести к этому решению с пониманием, пытаются найти для него какие-то обоснования. Олег Пшеничный. Последний на белом свете, кто может осуждать какие бы то ни было решения о правительстве Украины, это мы, граждане Российской Федерации. Айдер Муждабаев, который, правда, живет в Киеве последнее время. Крым – Украина. По закону, по совести и по чести. С иным мнением вас не ждут в Украине. Ни лично, ни по кабелю, ни в эфире. Никак. Екатерина Макаревич, россиянка, которая, правда, тоже переехала в Киев. Я не могу понять, почему нельзя было заранее учесть особенности страны, в которую поставляется контент. Тем более, это нормальная международная практика, когда канал, если он начинает работать на аудиторию других стран, передавая контент, соблюдает законодательство. Да, жаль. Но в этом решении виновата совсем не Украина, а то, что сам канал, выходя на украинский рынок, решил забить на его интересы. Вот за это их решение жаль. Ну а кто теперь выиграл, а? Вот совсем ответственности за свои действия не хотят брать, а потом обижаются. Но вообще, подводя итоги этого диалога, хочется остановиться на мнении тех, кто считает, что дело не только в конкретном телеканале, не только в конкретном решении об отключении, а дело скорее в том, что Россия и Украина продолжают все дальше и дальше расходиться друг с другом и в информационном поле тоже. Поэтому я закончу постом Марата Гельмана следующего содержания. В целом ситуация с дождем показывает, что украинцы больше не хотят иметь дело ни с какими русскими. Ни со сторонниками нынешней власти, ни с их оппозицией. Ни с подконтрольными СМИ, ни со свободными. Отойдите, говорят. И вопрос только в том, по-моему, насколько это в интересах самой же Украины. То есть моральное право после всего игнорировать нас у украинцев есть. Но в их ли это интересах?
Автор сегодняшнего обзора цитаты «Свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Зонтик для Украины» можно прочитать на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. И в заключении программы «Время свободы» представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент программы «Поверх барьеров» в цикле «Русская религиозность». Передача академика Александра Панченко «Святки». Впервые в эфир эта программа вышла 11 января 1997 года.
Дней. Это так называемое 12-дневье между Рождеством и Крещением, или Богоявлением. По старому стилю, то есть юлианскому календарю, а по нему и живет Русская Православная Патриаршая Церковь, это дни от 25 декабря до 6 января, а по новому Григорианскому, заведенному советской властью после Октябрьской революции, от 7 января до 19. Знаменитое 12-дневье из вечной карнавальной, а потом, после того, как у нас появился театр, и театральный сезон. Время ряжения, гаданий. Вспомним хотя бы пушкинскую Татьяну или семейство Ростовых из «Войны и мира». Время всяческих потех, игр и приключений. Словесный памятник этому сезону, точнее его началу, оставил Гоголь в ночи перед Рождеством. Если искать ключевые слова для святок, ими будут слова «радость» и «веселье». Церковь отменяет или почти отменяет пост. Монашествующие лица, конечно, мясо не вкушают. И 40-дневное воздержание, удручение плоти, сменяется изобильными трапезами и возлияниями. Отчего радость, отчего веселье телесное и душевное? Не будем уходить вглубь столетий, в Средневековье и тем более в античность. Людям, взыскующим полного знания, рекомендую перечитать знаменитую книгу Михаила Михайловича Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса». Напомню только, что из 5 западных средневековых праздников дураков, когда возвеличивалось плотское начало, 4 приходится на наше 12-дневье. Что до 5-го, это Иванов день, Иван Купала, 24 июня по старому стилю. Пометуя, что вера, не только догматы и обряд, но и культура, определенные ритуалы, повседневные привычки, храмовые, домашние и уличные, пометуя об этом, мы ограничимся рамками нашего православия. Иисус Христос родился от Преснодевы Марии в Вифлееме, в пещере, в конских яслях. Кстати, обратите внимание, слово «ясли» было оставлено для безгрешных младенцев и в советском безбожном обиходе. Видимо, у начальства в пустой его голове оно никак не увязывалось со Спасителем. Бог воплотился, и, как поется в рождественской службе, «небо и земля днесь, то есть сегодня, совокупились, днесь Бог на землю прииди, и человек на небеса взыди». Бог пришел на землю, и человек возвысился с небес и взошел на небеса. Иисус и всесильный Господь, и беспомощный младенец, такой же, как и все младенцы. Он, как умиленно писал протопоп Аввакум, тоже материнские титечки сосал. Божество стало причастно человечеству, а человек – суетный и греховный божеству. Отсюда и радость. В самом деле, вечный камень преткновения для дохристианской и нехристианской мысли – смерть. С нею трудно поладить. И чего только люди по этому поводу не навыдумывали. Реинкарнацию, переселение душ и до равнодушно-цинического зачислен по химии, как выражался Герцен, или, по-простонародному, умер Максим и хрен с ним. А также и до трусливого лозунга «Он умер, а дело его живет». Недаром в недавние годы в нашем искусстве и в литературе прежде всего действовал негласный, я бы сказал, утробный, а вовсе не интеллектуальный, запрет на тему смерти. Какой в этом запрете был смысл? Ведь все мы рано или поздно помрем. Никакого смысла не было. Просто страшно, да и все. Величие и подвиг христианства состоит в частности и в том, что оно освобождает бренного человека от этого страха. Это не метафора, нет, вовсе не метафора. У того, кто верит, кто верой и делами старался спасти душу, кто знает, что на земле он лишь странник и пришелец, смерть ужаса не вызывает. «Холодно и просто умирает русский человек», — сказал некогда Тургенев. «Это апофегма глубока, а главное — верна». Но относится она не к атеисту, а к православному. Двумирность, соединение небесного и земного, божеского, которое снизошло до нас, и человеческого, поднятого до божества, главная идея святок. Но как все это воплощалось в русском поведении? Ведь есть эпохи душевного равновесия, и есть эпохи душевного надлома. Когда на душе покойно, как-то не принято заниматься самопознанием, потому что никому не хочется копаться в себе самому. В пору разлада с миром и самим собою самопознание становится как бы второй натурой. Тогда появляется пессимист Чаадаев, тогда появляется Достоевский, философские поиски Серебряного века и эмигрантских лет. Им наследуют и нынешние наши интеллектуальные потуги. Пока, замечу, не очень успешные потуги нечто понять в пресловуто загадочном русском пути. 20 век для России сплошь смута. Смутой помечен и век 17, не зря прозванный бунтажным. Именно тогда святки стали проблемой, предметом обличений и обсуждений.
Это была передача академика Александра Панченко «Святки». Впервые в эфир она вышла 11 января 1997 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 13 января. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.